Вы знаете, да, февраль такой необычный месяц, и день Валентина, и у нас сегодня тема такая, и на воскреске мы на первом собрании в воскресной школе собрались, сегодня у нас такой круглый стол был, общение просто, мы раз в месяц решили делать круглый стол и говорить на самые разные темы, и мы сказали, говорим, ребят, на какую тему хотите поговорить, и они сказали, о, давайте поговорим о том, можно ли христианину встречаться с девушкой. И мы целый, там написали три вопроса, но за час мы только этот вопрос приблизили, собственно говоря, к теме, а что такое встречаться, потому что каждый подразумевает что-то свое. Вот, и да, тема сегодняшняя такая о флирте. Вы знаете, честно сказать, как проповедник, я вот жду не дождусь, когда же я закончу первое послание к Коринфянам. Я вот уже года два по нему иду. А послание, если вы знаете, Коринфскую церковь, она постоянно проблемная церковь. То у них блуд, то у них там братья превозносятся, то еще что-то. И так хочется сказать какое-то радостное слово. Позвала меня молодежь, говорит, слушай, брат, скажешь проповедь, думаю, о, на свободную тему о флирте. Думаю, да, опять надо это с наставлением. Ну, хорошо, ничего. Я думаю, Господь не дает нам труд выше наших сил. А, давайте сначала, прежде мы будем говорить, что можно нам, что нельзя, мы, собственно, определимся, что такое флирт. И вот если мы откроем словарь Брокгауза и Ефрона, то там написано, флирт – это особая форма проявления полового чувства, которое выражается в кокетливом заигрывании взглядами, словами, притворно неумышленными прикосновениями. И синонимы флирта – это ухаживание, кокетство, любовная игра, соблазнение. Мы можем проследить возникновение флирта, наверное, с тех пор, как возник грех. Но Библия нам говорит, что во времена Соломона в притчах, да, появляются такие формы поведения. У женщин описывает, когда используются какие-то, да, любовные игра глазами, одежда вступает в игру, да, и так далее, чтобы вызвать у противоположного пола какой-то интерес. Да? И в некий набор таких правил, да, когда общество уже определило, то, что мы сейчас можем найти, если в интернете наберете, да, там, как научиться флиртовать, то примерно общество набор правил сформировало где-то в 17-18 веке. И Википедия нам говорит, что с легкой руки лорда Честерфилда, да, вот этот манер, вернее, поведение стал называться как флирт. По-английски слово флёт, да, обозначает как бы махание такой, взмах, первоначальное значение этого слова. Но на одном из балов, из приемов, ну, вот такая вот, наверное, девушка сидела, и так веером она то закрывала глаза, то открывала, то лицо, то оставляла одни глаза, и когда рядом стоящий мужчина, и так заметила, что кокетливое поведение, дразняще, она сделала невинные глаза, сказала, ну, что вы, я только машу веером, ничего больше, я только флёт, да. И с этого момента как бы распространилось это слово сначала в Британии, а потом по всему миру, если сейчас вы наберете словарик английское слово флирт, то вы там увидите, что это именно флирт, это любовная игра, вот, и так далее. Но вообще, чем плох флирт? Является ли флирт грехом? Посмотрите, давайте определимся. В Евангелии от Матфея, 5 глава, 28 стих, Иисус говорит, «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». И вот посмотрите, Иисус говорит о том, что как только у человека в сердце возникло вот это интимное желание, желание быть женщиной, обладать, да, быть близким, он говорит, что фактически все уже произошла интимная близость. И это называется прелюбодейством. И если подойти вот к этому, вы знаете, любовная игра, она существует между мужем и женой. Если мы, скажем, когда начинаются интимные отношения? Они начинаются не тогда, когда выключили свет, уединились на брачном ложе, и мы говорим, все, вот это вот именно как раз интимная связь. Да нет же, конечно. Интимные отношения в семье, да, кто женатый, вы меня поймете, поддержите в том, что, конечно же, между мужем и женой существует определенная, скажем, игра, да, любовная. Во взгляды, в прикосновения в тех же самых, да, выражение какого-то внимания, в заигрывании. И это нормально. Ничего в этом плохого нету. Мы в Бытие, 26 глава, смотрите, я зачитаю вам такой интересный стих. Когда Исаак жил у филистимлян, описывается такой момент. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккой, женой своей. И призвал Авимелех Исаака и сказал ему: «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» И обратился к Александру Попову, нашему брату, который знает язык, и спросил: «Слушай, брат, скажи мне, вот это слово «играет», что оно обозначает? В шашки, в шахматы они, в нарды играли». И он мне сказал, что на самом деле вот это слово на еврейском языке, оно именно обозначает интимные отношения. Он говорит, нельзя точно сказать, что вот он посмотрел там в окно и увидел, что это может быть интимные отношения, когда они лежали вместе в постели. Да, он говорит, может. Но это также может быть и прелюдия. Это может быть какие-то прикосновения, то, что могут позволить себе только муж и жена. И для Авимелеха, смотрите, для него не было какого-то двойственного толкования. Он посмотрел в окно и увидел, он сказал: «Слушай, ну так только муж и жена могут играть». И то, что мы сегодня определяем, понимаете, что произошло, почему мы говорим о флирте в том понимании, которое он сложился в обществе, да? Хотя он существует и в семейной жизни. Общество взяло и флирт, да, ну какие-то отношения тесные между мужчиной и женщиной, прелюдию, перенесло в общество на отношения между людьми, которые не являются мужем и женой. И вот именно то, о чем мы сегодня размышляем, это является греховным. Это то, о чем Иисус говорил, это то, что вызывает желание в сердце, и вы фактически уже прелюбодействуете. Если вы еще не легли на брачное ложе, но уже между вами уже установились вот такие вот отношения еще, да, вы уже фактически находитесь в интимных отношениях. И сегодня мы будем читать два места Писания. Первое послание Тимофеям, вторая глава, у кого есть Библия, я попрошу открыть. И Евангелие от Матфея, 5 глава. Соответственно, так как у нас женщины везде проходят вперед, то мы сначала будем говорить о сестрах. Первое послание Тимофея, 2 глава. И будем читать два стиха. 9 и 10. 1 Тимофея, 2 глава, 9-10 стих. Итак, чтобы жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. И вот на вопрос, как же вести себя христианам, сестрам-христианкам, чтобы не грешить, чтобы не флиртовать, мы здесь находим, Павел дает три наставления, смотрите. Он говорит, первое, одевайтесь прилично. Второе наставление – ведите себя целомудренно, пусть ваше поведение не будет соблазном для других. И третье – украшайте себя добрыми делами. Давайте начнем с первого наставления – одевайтесь прилично. Кто-то подметил, что мужчина, когда он собирается на какое-то важное мероприятие, встречу, он думает, что я скажу. У женщины первая мысль – как я оденусь. И вы знаете, я согласен, женская мудрость в этом плане права. Посмотрите, у нас даже на Руси есть поговорка – встречают по одежке, провожают по уму. И абсолютно верно, существует язык одежды. Ведь мы, посмотрев на человека, что можем выяснить? Мы можем узнать его достаток, да, его социальное положение. Мы можем даже характер определить по одежде. Но не только мы можем что-то узнать о человеке, да, мы можем также что-то сказать в своей одежде, выразить. Ну смотрите, если бы пригласили, например, вас на свадьбу, вы же не оденетесь в шорты, правильно? Не придете? Вы придете, оденьте фрак, да, или какой-то костюм. Для чего? Если, да, женщины оденут прекрасное платье, для чего вы делаете? Чтобы войти, сорадоваться вместе с женихом и невестой, чтобы прийти своей одеждой, подчеркнуть, сказать, слушайте, для вас это очень важный день жизни, и для нас это важный день жизни, и мы хотим радоваться вместе с вами, мы вас любим, мы вас уважаем. То же самое, если вас позвали на похороны, вы никогда не оденете радостную одежду, правильно? Вы придете, показывая, да, что вы скорбите, что вы переживаете, что это потеря и для вас. Одежда может говорить. И есть определенный язык одежды. И то же самое и интимные отношения. И здесь одежда как бы не остается в стороне. В притчах в 7 главе, в 10 стихе говорится о женщине в наряде блудницы. Женщина, которая своей одеждой или ее отсутствием, привлекает интимное внимание мужчины. И там 7 глава описывается, что стоял, смотрел через решетку и увидел женщину в наряде блудницы. Человек еще ни разу с ней не заговорил. Еще он вообще ее не знает. Он просто посмотрел и сказал, это наряд блудницы, это женщина-блудница. И вы знаете, что мужчины любят глазами. Так мы устроены. Бог так заложил. Женщина любит ушами, мужчина любит глазами. И созерцание обнаженного женского тела, оно вызывает в мужчине определенные чувства. Когда мужчина увидел, начинается вот то, что, о чем мы говорили, вот эта любовная игра, которую Бог определил, что она должна быть только в рамках брака. И велик, конечно, соблазн, как обратить на себя внимание. Одеть коротенькую юбочку, да, вырез или облегающую одежду, и все. Больше, в принципе, уже как бы огромная часть работы сделана. Вы будете просто идти по улице, мужчина будет оборачиваться, смотреть вслед, да, это будет притягивать внимание. Это легко, это имеет успех. Но то, о чем мы с вами сейчас размышляем, о чем думаем, то, что говорит Слово Божие, одевайтесь прилично. Павел обращается, посмотрите, он не зря, не мужчинам это наставление написано, да, он обратился и сказал, жены, одевайтесь прилично. Это не значит прилично как, это не значит неряшливо. Не значит, а, надену все, что попало, мне нельзя, все. Нет, одежда должна быть красивая. Должна быть красивая одежда. Должна быть аккуратная. Должна быть аккуратная. Но одежда не должна подчеркивать, скажем так, вашу сексуальность. Она не должна вызывать в мужчине именно не будить интимные отношения. Это то, вот, о чем говорит Павел. Второе наставление. Ведите себя целомудренно. Посмотрите 9 стих. Со стыдливостью и целомудрием. И если мужчина любит глазами, женщина любит ушами. И вы знаете, ответом часто на женский флирт, когда женщина как-то пытается обратить на себя внимание, да, и мужчина увидел, и у него какое-то родилось желание, он думает, дай-ка я познакомлюсь, дай-ка я проявлю какое-то внимание. Я как мужчина, да, вам скажу, сразу возникает как? Надо рассказать какую-то историю, надо привлечь внимание, да, нужно красивой речью или анекдотом или еще чем-то. Понимаете, начинается игра. Женщина привлекла внимание, мужчина начинает отвечать. И нет ничего плохого в том, если мы расскажем какие-то истории интересные, да, или случаи, да. Это не значит, что давайте мы не будем этого говорить, да. Но вопрос заключается в том, вы знаете, когда начинаются такие истории, которые, ну, скажем так, мягко в приличном обществе не рассказывают. Пошловатые анекдоты с двойным смыслом, с намеком, да. Как вот женщина, которая родила, да, это слово флирт, которая к ней подошли и сказали, слушайте, вы делаете так, она сделала невинные глаза и сказала, нет, я просто машу веером, да. И здесь, вы знаете, многое зависит от женщины. Как себя женщина поведет. Ведь смотрите, не зря Павел подчеркивает, он говорит, со стыдливостью. Стыдливость – это добродетель, сестры. То, что пытается сейчас общество сделать, я много наблюдал за свою, скажем так, неверующую жизнь, да. Я много времени, к сожалению, будучи молодым парнем, юношей и далее провел в неверующих компаниях, да. И это всегда видно, когда мужчины пытаются ухаживать, пытаются как бы завладеть вниманием женщины, да, соблазнить ее, когда они от каких-то невинных историй, анекдотов переходят на, знаете, это такое как бы идет прощупывание ситуации. Если женщина приняла, если она при рассказе какого-то похабного анекдота не встала, не сделала замечания, не покраснела, мужчина идет дальше. И здесь важно со стыдливостью. Пусть ваши щеки украсят румянец, ничего страшного. Можно встать и сказать мужчине, так нельзя, это неприлично. Вы знаете, я в 70-е, 80-е годы, скажем так, был молодым человеком. И вот что интересно было наблюдать, я работал после 9 класса грузчиком на заводе, И, а вы знаете, грузчики – это такая особая категория, у которых из трех слов два матерных. Вот. И что интересно, между собой мужчины могли общаться, да, вот, не стесняясь. Если еще говорили, там некоторые старшие поколения говорили, слушай, ну этот, тут ребенок с нами, потише, потише. Находились те, которые говорили, ничего, ничего, пусть привыкает, пусть знает и так далее, да. Но стоило появиться в обществе женщине, самый последний грузчик, который был, все прекращали разговоры. Или если случайно женщина вошла так, что человек не видел у нее это слово, вырвалось, он сразу же извинялся. О, простите, пожалуйста, я не имел в виду. Для меня, конечно, удивлением было, я работаю в юридической компании, что где, в принципе, люди все с высшим образованием, юристы. И я так интересно заметил, сидя за столом, когда молодые люди позволяют себе проскакивать матерным словам. И что интересно, женщины, сидящие за столом, они не краснеют, они не стыдятся. Они просто сидят и нормально не реагируют. А ведь прошло-то всего каких-то 20 лет. Но посмотрите, насколько как бы вот планка упала. Сегодня мы интересно размышляли с ребятами и разговаривали. И, ну, это, наверное, естественно. Понимаете, в чем нам трудно как бы вот принимать решение? В том, что общество, да, в котором мы живем, в котором мы общаемся, от людей вокруг нас, от которых мы учимся, да, они на нас влияют. И это проще всегда. О, делают так, все делают, да, и мы так же будем делать, да. Но общество в своей морали все дальше, дальше и дальше уходит от Слова Божьего. От тех вот нравственных, скажем так, от той нравственной планки, от тех нравственных ориентиров, которые установил Бог, которые не меняются со временем, не меняются от общества. И то, что должно быть, то, что мы с вами прочитали, гордитесь, сестры, стыдливостью. Будьте целомудренными. Вы знаете, ведь даже в обществе люди, вот в начале 20-х годов, что интересно, в Америке действовал антифлирт-клуб. Кто знает про это? Поднимите руку. Ну, наверное, Толь, правильно, ты готовился, поэтому полистал. Вы знаете, даже общество, да, неверующее, скажем так, понимало опасность флирта, и чтобы сохранить души, чтобы сохранить семьи, чтобы сохранить общество от этого тлетворного влияния, да, флирта, был создан антифлирт-клуб со своими законами. И вот интересно, я вам прочитаю, посмотрите, насколько перекликаются вот эти вот рекомендации, правила клуба, которые люди написали, насколько они перекликаются со Словом Божьим. Правило такое: не флиртуйте. Те, кто поспешно флиртует, часто раскаиваются потом. Не соглашайтесь на предложение подвести вас от флиртующих автомобилистов. Они думают не о том, чтобы помочь вам. Не стройте глазки, они были сделаны для более достойных целей. Не подмигивайте, трепетание одного глаза может вызвать слезы в другом. Не хватайте всех мужчин, которых можете взять. Флиртуя со многими, вы можете потерять одного единственного. И вы знаете, вот, к сожалению, да, иногда бывает, имеешь какой-то опыт, а потом понимаешь, сожалеешь о нем, он не нужен. Но, к сожалению, это было в моей жизни, да. Когда я вспоминаю сейчас, мы там молодые лейтенанты выпустились, у нас больше половины, там, ну, 130 человек нас в роте было, да. Основная, наверное, две треть, все женились, пока учились в училище, и в 22 года нам было, мы уже выпускались, основная масса были женатыми. И стандартный, как бы такой, скажем, процесс, как люди женились, был, познакомились где-то на дискотеке, человек понравился, подружили, поцеловались где-то, женились. И самое интересное, я смотрю, как бы, вот несколько человек, три нас близких друга, да, кто мы были, мы все развелись. И мы начинаем, когда встречаемся с ребятами, меньшая часть людей из того поколения, кто не развелся. Основная масса развелись, семьи разрушились. И не просто развелись, остались брошенными дети. Кто-то 10 лет прожил в браке, кто-то год, кто-то 5 лет, кто-то 20 лет прожил. Неправильно принятое когда-то решение, неправильно сделанная ставка, на чем, собственно, строить отношения. И самое страшное, понимаете, что происходит, что Когда мы делаем ставку на то, чтобы разжечь какой-то, ну, интерес, интимный интерес к своей персоне. Американцы, как-то я читал несколько лет назад, определили, что когда человек вот влюбляется, у него появляется интерес, ему нравится там, парень или девушка, да, у него начинает организм вырабатывать особое вещество, которое по действию сродни наркотику. И человек, не зря говорят, влюбленный человек, у него он не видит, он и не слышит, он как бы другими глазами. И сколько раз было, я в своей жизни вспоминаю, когда кто-то, парень где-то влюбился, ему говорят все друзья, слушай, никогда не женись на ней. Ты что, ты разве не видишь, какая она? Он говорит, нет, я ее люблю, все, это моя судьба, единственная. Когда говорит плоть, братья и сестры, голос разума не слышен. И при принятии важных таких решений, с кем связать свою жизнь, мы сегодня говорим даже о самых чистых помышлениях, когда верующие сестры или братья просто хотят познакомиться, просто хотят обратить на себя внимание и найти свою вторую половинку. Трудно принять правильное решение. Находясь вот в этом состоянии, да, под воздействием какого-то эффекта сексуальности, интимного интереса, который возник в человеке. Ну как сделать правильный выбор? Как украсить себя тогда? Как привлечь себе внимание? Третье, смотрите наставление. Посвятите себя благочестию и украшайте себя добрыми делами. Смотрите, еще раз прочитаем 9-10 стих. Чтобы жены украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. То есть, посмотрите, Бог не сказал, слушайте, сестры, все, не надо о себе заботиться, не украшайте себя. Бог создал женщин такими, что они думают о том, что я надену, когда пойду на эту важную встречу. Но он говорит, да, хорошо, украшайте добрыми делами. Не внешним лоском, не одеждою, да, то, что бросается в глаза. Украсьте себя добрыми делами, сделайте ставку на это. Благочестие, благая честь, богопочитание. Вы знаете, как-то Марфа и Мария встречали Иисуса с учениками, и одна из сестер пошла к ногам Иисуса, села и стала слушать. Много было дел, нужно там стол было что-то накрыть, да, Марфа приходит и говорит, Господи, тут столько дел. А сестра Мария оставила. Иисус сказал, смотрите, он говорит, она избрала благую часть, которая у нее не отнимется. Одно, говорит, только надо. Ты, Марфа, о многом заботишься и суетишься. Нужно только одно. И Мария сделала этот правильный выбор. Она выбрала благую часть, которая у нее что? Не отнимется. И возвращаясь вот к этому, да, сегодня смотрите, Павел через Тимофея говорит нам, посвятите себя благочестию. Вот это самое важное, что вам нужно сделать. Это будет самым главным украшением для сестер. Притчи, 31 глава, 30 стих. Миловидность обманчива, и красота суетна. Придет время, когда красота потускнеет. И мне нравится, когда Михаил Иванович у нас благословляет молодых, и особенно к мужьям звучит такой призыв. Он говорит, ты знаешь, придет время, когда просто и ты состаришься, и жена, придет время, когда она уже не будет такой привлекательной, красивой, стройненькой. Вот, люби ее во всякое время. И притчи говорят, смотрите, красота суетна, она пройдет. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. И такой хороший пример. Скажите, сколько раз Исаак до свадьбы видел Ревекку? Ни разу, да? А Ревека? И посмотрите, какой прекрасный пример нам оставлен, где Бог прямо вот он нам разложил и показал эту историю. Когда Исаак, он ничего не делал, чтобы искать. Отец пришел и сказал, так, раб, езжай туда к родственнику, там Лаван где-то живет, и там оттуда ему жену привези, да? Раб приезжает, заходит в деревню, говорит, где мне тут жену найти? Господи, ну кто-нибудь хоть верблюдов поил, тогда я буду знать, что от тебя, да? И Бог посылает, напоили, приехали. И заметьте, что интересно, вы когда-нибудь читали, замечали, нет? В то время, когда было развито многоженство, много жен у Авраама было? Ну, одна, ну, наложница, да, еще. Сагарь. У Давида, у Соломона. Посмотрите, в принципе, в то время, да, мы смотрим там, да, у Якова две жены было там и две наложницы еще, да. Но посмотрите, Исаак никогда никого не искал. То есть Ревека, которую ему дал Бог, настолько подходила к нему, настолько его устраивала во всем, да, что у нее не было нужды еще кого-то искать. И это вот действительно та формула, это то, что должны сегодня сестры и братья положить себе на сердце. Ваша задача главная, вы поймите, вы не можете найти себе вторую половину. Ее может вам привести только Бог. И Он говорит, не надо, не украшайте одежду, не суетитесь, не бегайте. Я хочу от вас, сестры, чтобы вы украшали себя добрыми делами. Как прилично, посвятите себя богопочитанию, благочестию. И Бог приведет вам мужа, а мужу, соответственно, приведет жену. Павел пишет первое послание Коринфянам, 7 главе, он очень много об этом говорит. Он говорит, я хочу, чтобы все были как я, не женились. Но, он говорит, у каждого свое дарование от Бога. Одному так, другому иначе. Одному Бог предусмотрел быть семейным человеком или выйти замуж, другому нет. И самое главное нам познать Его волю, что Бог хочет от меня. И вот, рассматривая с этих позиций, да, то, о чем мы сегодня говорим, флирт нам, да, никаким образом не поможет. Он может только повредить. Давайте про братьев немножко поговорим. Как же братьям уберечь себя от флирта, принять правильное решение? Евангелие от Матфея, 5 глава, открываем и будем читать с 27 стиха. Еще не утомил я вас, братья и сестры? Не? Евангелие от Матфея, 5 глава, и давайте прочитаем 27 по 30 стих. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, и не все тело твое было ввержено в гиену. Аминь. И посмотрите, три наставления, которые Господь дает братьям. Первое. Бойтесь флиртовать. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. Второе наставление. Контролируйте свои глаза и не смотрите на то, что разбудит ваше интимное желание. И третье наставление. Избегайте физических контактов. Итак, 28 стих. Бойтесь флиртовать. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже совершил прелюбодейство. И посмотрите, 29-30 стих, какой будет результат? Все тело будет ввержено в гиену. Гиена, то слово, которое употреблялось в подлиннике, то, что понимали древние евреи, это ад, это место вечных мук. И флирт, мы должны понять, это не способ познакомиться с женщиной, не способ завязать с ней какие-то отношения тесные. Флирт, Википедия говорит однозначно, это соблазнение. Синоним для мужчины – это соблазнение. И опасность даже, знаете, братья, не в том, что вот за совершенный грех мы когда-то там попадем в ад и вечных мук. Потому что много людей, знаете, я вот так вот встречался, когда рассказываешь человеку, тебе надо прийти к Богу, тебе надо уверовать. Люди говорили, ты знаешь, что я здесь хочу пожить. То, что будет там, это будет там. Но я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на другое. Как и всякий грех, грех вожделения, грех вот желания, да, он уничтожает нас уже сейчас. Вот как ржавчина начинает уничтожать железо, да, и вот вы смотрите, о, красивое было, полированное, вода попала, через неделю приходите, смотрите, ржавчина, да, выбросили. Зеркало кто-нибудь видел, когда серебро сзади испортилось? Все. Поражение. И то же самое происходит с грехом вожделения. Иов, 31 глава. Смотрите, мы сейчас будем читать с 9 по 12 стих. Когда Иов, он возопьет к Богу, он говорит, если сердце мое прельщалось женщиною, И я строил ковы у дверей моего ближнего. Пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над ней, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Какое беззаконие? Еще раз 9 стих. «Если сердце мое прельщалось женщиною». Он говорит, 12 стих. «Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое». Йов говорит, грех как огонь. Если он проник в меня, он начинает меня поедать, он начинает меня уничтожать. И вы знаете, к сожалению, есть такая история из жизни, да, я не буду называть имен и фамилии, потому что эти люди, они еще как бы живут, здравствуют, да. История из жизни христианской семьи, когда, знаете, начиналось все у брата на работе, просто понравилась какая-то сотрудница. Вот. Ему было просто интересно с ней общаться, что-то говорить. У него были небольшие проблемы в семье, он ей приходил, и она... И находил какой-то отклик, она ему даже давала какие-то советы, да, как ему улучшить семейную жизнь свою. И когда жена узнала про это, у них состоялся разговор, да, он сказал, у нас ничего нет. Это женщина просто, которая меня понимает. Я обсуждаю с ней, она мне дает советы, и там ничего никогда не было и не будет, и я даже близко об этом не думаю. У меня жена, у меня дети, они прожили вместе более 20 лет. Через несколько месяцев он ушел из семьи. И потом какое-то время он приходил в семью, он говорил, я не дам тебе разводы, я никогда не разведусь. Мы верующие люди, Бог запрещает разводы. Это мои дети, я их буду воспитывать, и не смейте, и так далее. Это просто у нас временные проблемы. Ты должна научиться меня ценить. Вроде как бы это выглядело, да, что вот он использует вот ту женщину, он как бы жене, вот давай, видишь, как вот меня там любят, да, вот у тебя есть еще шанс, ты должна меня вернуть в семью, я посмотрю, как ты изменишься и меня приведешь обратно. Но то, что он говорил, я никогда не разведусь. Грех, как огонь поедающий. Прошло несколько месяцев, и он пришел, развелся. И самое интересное, что на всех этапах своей жизни он всегда чувствовал себя правым. И когда он пришел разводиться, он сказал, да, я знаю, что Бог запрещает развод, но мы фактически не семья. Я должен поступить честно, я не должен врать, я должен быть честным человеком. Я должен честно смотреть в глаза своим детям. Раз я уже фактически с тобой не живу, значит, мы должны это объявить, мы должны узаконить, это будет правильно, это будет честно. И проблема в том, смотрите, почему мы должны бояться вот этого греха? Меняется наше мышление. Меняются наши взгляды. Грех, как огонь поедающий. И человеку нам будет казаться, в притче говорится, все пути человека прямы в глазах его, но Бог взвешивает души. Мы так устроены, мы себя будем оправдывать. Еще когда дьявол нам будет в другое ухо нашептывать и говорить, да, конечно, ты прав. И то, что нам не будет нравиться в Библии, мы просто не будем читать, мы будем закрывать. И найдем то, что нас будет оправдывать. Еще один пример я хотел привести. Зачитать, вы знаете, письмо у Кей Артур в книге «Сексуальные сети Библии». Есть такой пример. Один брат, он прислал ей это письмо, разрешил опубликовать. Служитель церкви, пастор. Просто давайте я зачитаю, вы посмотрите, что думает человек, когда вот у него что-то происходит такое. Тогда я не считал, что делаю что-то плохое, проводя много времени с ней. Она приходила ко мне в кабинет, и мы разговаривали, и давал ей советы по проблемам в браке. Мы ни разу не обнялись, не поцеловались, но между нами было ясное притяжение, и мне нравилось это чувство. Все было в моих мыслях, но на этом все не закончилось. Я стал постоянно думать об этой женщине. Я все говорил себе, я смогу устоять в этой ситуации, все в порядке, ведь я не зашел слишком далеко. Иногда я пугался и думал, не хочу делать этого, ведь у меня семья, прекрасная жена, дети. Не хочу идти по этому пути. И я знал, что то, что я делаю, это нехорошо в глазах Бога. Однажды, когда я разговаривал по телефону, она подошла сзади и ущипнула меня. В этот момент страх заставил мой разум вернуться ко мне. И он пошел, он рассказал своей жене. Он покаялся, он пошел к старшему пресвитеру, он рассказал, я согрешил. У меня это было. Слава Богу, что он смог услыхать голос Духа Святого, голос совести, да, и свернуть с этой дороги. Но, к сожалению, очень много людей, которые не могут. Итак, братья, бегайте блуда, бегайте флирта. Притчи, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Но как нам поступать, братья, когда сейчас в современном мире, куда ни кинь взгляд, везде соблазн? И второе наставление, смотрите, контролируйте свои глаза. Мы говорим об обнаженных женских телах. 29 стих. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, и все тело твое не было ввержено в гиену». Мы уже упоминали, что мужчины любят глазами. Посмотрите на обилие современной рекламы. Вы когда-нибудь задавались вопросом, вот, что общего там с каким-нибудь современным автомобилем и обнаженной женщиной? Вы знаете, меня это поражает. Я еду, смотрю, думаю, ну что мне рекламируют какую-то зубную пасту, и обязательно там обнаженная девушка. Ничего общего нету в этом. Секрет простой. Общество давно заметило, что мужчине очень трудно не посмотреть на полуобнаженную женщину. Что у него вот это интимное желание, которое поднимется, оно заставит, оно привлечет внимание. Они стали это использовать. Здесь мы поместим полуобнаженную женщину, а здесь наш товар. Он посмотрит сюда, а это будет рядышком. И когда он придет, он обратит внимание, он прочитает, он купит нашу зубную пасту или машину, или еще что-нибудь. Общество это заметило. И вы знаете, единственный способ, какой здесь есть, смотрите, Иисус говорит, не в прямом смысле мы сейчас должны пойти, братья, давайте все глаза себе повыкалываем. Он показывает просто категоричность к этому подходу. Он говорит, вообще удали это из своей жизни. Если через взгляд ты соблазняешься, да убери, пусть этого не будет. Вот такой должен быть категорический подход. В той же 31 главе Иов пишет, говорит, «Завет положил я с глазами моими, чтобы мне не помышлять о девице». Посмотрите, Иов говорит, «Я положил завет с глазами моими, чтобы не смотреть мне». Да? Он говорит, «Почему? Потому что если я буду смотреть, я буду помышлять о девице». Вот эти мысли, вот эти желания – близости, вожделения, они проникнут в мое сердце, они проникнут в мою внутренность. И единственный для меня способ обезопаситься – вообще не смотреть, вообще не думать, не помышлять. И сегодня я хотел бы коснуться даже не такого вопроса, как смотреть на девушку, да, или женщину в короткой юбке с вырезом. Это всем понятно, братья, что просто отводить глаза – молиться, сейчас придет лето, и это искушение, оно не пройдет мимо нас, мимо каждого сидящего здесь в зале. Но вы знаете, еще одна опасность сегодня, которая вползает к нам, которая поражает нас, это интернет. По разным данным, вы знаете, оборот порноиндустрии в интернете, кто-то говорит 57 миллиардов в год, некоторые источники говорят 97. Вы представьте, огромная сумма. 97 миллиардов долларов в год. 12% всех сайтов в интернете порнографические. Любой спектр, все, что хочешь, и люди за это платят. 97 миллиардов идет оборот. Сейчас то, что вы, если почитаете, вы увидите, врачи столкнулись с новым явлением, которого раньше не было так массово. Расстройство. Расстройство, интимное расстройство у мужчин, которые не могут вести нормальную семейную жизнь. Те, которые просиживали в интернете перед мониторами. Те, которые занимались извращениями. И это опасность, которая сегодня поражает общество. И объем ее растет и нисколько не уменьшается. И сегодня важно понять. Вы знаете, несколько лет назад я встречался с одним братом, который благовествует в интернете. И он просто показывал, как он работает. Он говорит, я сделал ролик о вреде абортов. Буквально там ролик, по-моему, полутораминутный. И сделал ключевые слова. Он там секс, там порнография, что-то такое. И он мне показал, за год этот ролик набрал, по-моему, 250, что ли, тысяч просмотров на YouTube. То есть люди ищут по ключевым словам, попадают на этот ролик, просматривают его, а там другая картинка. И он говорит, интерес просто огромный. И что как бы меня поразило, когда он мне показывал, у него так была газетка в руке, да, он говорит, я тебе сейчас покажу просто некоторые ресурсы, но там, говорит, по бокам будут всякие баннеры. И он вот так сидел и закрывал экран ноутбука. Он говорит, поскольку я в этом работаю, большое искушение. Говорит, у меня стоит антивирус, но он не все режет. Поэтому я, говорит, просто закрываю, чтобы не смотреть. И я там подумал, думаю, это действительно серьезное служение, а не с большим искушением. Но, как показывают те же самые социологические данные, посетители, мужчины самых разных возрастов, начиная с 11-летнего возраста. Даже интересно, что мусульмане написали письмо от муфтиев России, по-моему, с требованием, да, введения цензуры в интернете. И вот эти данные брал оттуда, они расписали, сколько и кто смотрит. То, как бы ужасные цифры. Если мы думаем, что наши дети там не сидят, ну, дети там не сидят, мы ошибаемся. С 11-летнего возраста, и очень под по России статистику они когда снимали, посещение, запросы, которые они шли, не знаю, как вычисляли, да, там от 12-летнего возраста до 17-летнего. Огромная масса. То есть человек, еще не начав жить, еще не сформировав правильное мировоззрение, он уже идет, он уже смотрит, на него это воздействует и уродует его. Как Йов говорит, сжигает все добро внутри меня. Братья, давайте будем беречь себя. Следите своими глазами. Как бы ни хотелось в том же интернете что-то посмотреть, ничего хорошего вы там не найдете. И то же самое на улицах. Мы должны понимать, понимаете, если вот есть это понимание, что мне это не надо, это грех, я должен бегать этого, тогда и желания смотреть уже не будет. Тот же самый страх, как у того пастора, которого мы прочитали, когда он говорит, страх вернул мне разум. Начало мудрости – страх Господень. И здесь мы должны спасаться страхом. Начнется чуть-чуть, оступился, подскользнулся, да, и скатился в пропасть. И последнее наставление, да, следующий элемент флирта – притворно неумышленное прикосновение, телесный контакт. Посмотрите, в 30 стихе Господь дает третье наставление. «И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Интересно, что сегодня вот на круглом столе на воскресной школе у нас такой вопрос был, можно ли христианину встречаться с девушкой. И один из пунктов был, внесли, как быть с поцелуями. Можно ли целоваться? И вы знаете, я к своей радости отметил, что основная масса как бы ребят там, без, там, скажем, моего какого-то давления или чего. Просто мы спрашивали, говорит, что вы думаете про это? Ставим плюс или ставим минус? Можно ли, если вы просто встречаетесь, дружите с девушкой, можно ли целоваться или нет? И речь шла не о поцелуях каких-то, знаете, интимных. А сейчас вы, наверное, заметили, что иногда вот в молодежи есть такое, как бы сказать, приветственный или прощальный поцелуй. Когда стоит, например, три парня, приходят там три девушки, они начинают со всеми подряд чмокаться в щечку. Кто с этим сталкивался? Видели? Ну, значит, вы все знаете. И вот вопрос был, да, как христианин в этой ситуации? Нужно позволять нам, чтобы подошла чужая там девушка или кто-то чмокнул меня в щечку. Ну, пусть даже не чужая, знакомая какая-то, да? И вот приятно, что наши подростки, наша молодежь сказали ребятам по 14 лет, они сказали, нет, это не надо. Хотя трудно порой бывает. Трудно противостоять, трудно сказать, слушайте, нет, меня не целуйте. Почему? Потому. Но это то, где мы должны сказать, где мы должны отстоять свою веру. Где мы должны проговорить. И пусть у тех, кто этим занимается, они понимают. Часто, вы знаете, люди просто не понимают. Они смотрят, ага, в обществе так принято, я буду так делать, все так делают. Но человек много вещей делает, не задумываясь. И мы это те, которые должны рассказать. Мы, во-первых, сами не должны делать. Во-вторых, мы должны рассказать людям, чтобы они понимали, что это не простое прикосновение. Посмотрите, Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Хорошо человеку не касаться женщины. Хорошо человеку не касаться женщины. И не зря, понимаете, вот это выделено в отдельно. Когда Иисус, посмотрите, он говорит, он сказал про глаз мужчинам, потом говорит, если твоя рука тебя соблазняет. Что значит рука соблазняет? Вам хочется потрогать, вам хочется прижаться, вам хочется заключить девушку в объятия свои. Это то, что говорит плоть. Он говорит, уберите категорически, так же, как не смотрите, уберите прикосновение. Пусть этого соблазна, этого искушения в ваших отношениях не будет. Где у нас сейчас, скажем так, ну, молодые люди могут соприкасаться? Нет, не-не-не, мы берем... Нет, хорошо, мы берем сознательно принятое решение. Не просто случайно в метро прикоснулись, хотя и такое, конечно, бывает. Дискотеки, абсолютно верно. А вы знаете, как появились дискотеки? Их не было. Всего лишь 100 лет назад дискотек не было. Были балы. Это была участь ограниченного какого-то, скажем так, аристократического круга людей, да, когда собирались. Ни в деревнях, ни в селах, ни в городах, ни дискотек, ни этого ничего не было. Я, кстати, читал, как в 20-е годы, когда коммунистическая власть, она внедряла дискотеки, в клубах устраивались вечеринки и буквально как бы затаскивали туда людей. И одно из условий было, если человек становился там комсомольцем, он должен был ходить на танцы. Вот. И это была борьба, и основная масса девушек, то есть там сразу говорили, даже люди как бы неверующие говорили, туда мы не пустим тебя, там блуд, там ничего хорошего нету. Посмотрите, что Александр Сергеевич Пушкин говорит в «Евгении Онегин» о балах, о том, что было перед дискотеками. Дискотеки – это, скажем так, дети балов. Да? «В одни веселья и желания я был от балов без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма. Увы, почтенные супруги, вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь. Я вас хочу предостеречь. Вы также, маменьки, построже, за дочерьми смотрите вслед. Держите прямо свой лорнет. Не то избави. Я это потому пишу, что уж давно я не грешу. Увы, на разные забавы я много жизни погубил. Но если б не страдали нравы, я балы б до сих пор любил». Посмотрите, Пушкин после того, как он описывает, он говорит, если бы не страдали нравы, я бы ходил на балы, я бы там провел это время. Я много его потратил, я много потерял, но я понял, я осознал, что нравственность там теряется. И вы знаете, недавно, ну как недавно, когда у меня сын в 5 классе учился, у нас такой опрос был, в школе организовывали дискотеку с 5 класса. Там нет, конечно, еще физического контакта, они просто приходят. Ну посмотрите, что происходит, да? 5 класс, 6, 7, дальше. Человек в этом вырастает. А почему мне туда не ходить? Я, сколько себя помню, всегда хожу на дискотеки. Если бы не страдали нравы, пожалуйста, ходите там, танцуйте, да. Но проблема в том, что идет разжигание, флирт. Это разновидность флирта. Идет соприкосновение. Это то, что муж и жена могут себе позволить. Потанцевать, прижаться, заключить друг друга в объятия. Да. Но только в рамках брака. Итак, давайте мы с вами еще раз вспомним, о чем мы сегодня с вами размышляли. Итак, флирт является, или вернее, любовная игра, вот те отношения, которые в обществе как бы подразумевается под флиртом, являются частью интимных отношений. И вне брака, Писание говорит, это прелюбодеяние. Сестры, одевайтесь прилично. Ведите себя целомудренно, пусть ваше поведение со стыдливостью не будет соблазном для других. И украшайте себя добрыми делами. Братья, бойтесь флиртовать. Контролируйте свои глаза. Не смотрите на то, что разбудит вас вулкан, разбудит в вас интимное желание. И третье, избегайте физического контакта. Поцелуев ли, объятий, танцев. Избегайте, держите дистанцию. Аминь.